самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как разобраться в книжных новинках о христианстве и духовной жизни? Чем опасно фарисейство? И что делать, если ты обнаружил его внезапно в зеркале? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях такой гость замечательный. И главное, сегодня особенная передача. Почему особенная, я скажу. Итак, у меня в гостях руководитель христианского издательства «Библия для всех» Александр Сковпинь. Саша, привет!
Привет всем.
Да, сегодня почему? Да, почему сегодня очень важный эфир? Я уже, ну, нам не сидится на месте. Все в июле что делают? Либо едут в христианские лагеря, вот, вожатыми, директорами, или сейчас, не знаю, как это называется, христианские семейные выезды делают, да, и так далее. Либо едут куда-нибудь там, значит, на миссию, либо едут на миссию, но со своей семьей и в основном на море, да. Ну так вот, нам не сидится на месте, мы пробуем новые форматы, и по многочисленным просьбам, дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам, мы решили открыть новую рубрику. Условно эта рубрика называется «Новинки христианских книг». Мы еще подумаем, как ее обозвать лучше. Но вот я надеюсь, теперь регулярно Александр Сковпинь будет появляться, вот как минимум раз в месяц появляться в эфире «Эпиграф», и мы с ним будем говорить про самое интересное, не банальное, новинки христианских книг, да, на разные темы. Это будут обзоры, мы, может быть, будем как-то брать одну книгу и о ней более подробно говорить или делать обзор. Кстати, пишите в комментариях, как вам интереснее. Вот обзоры, сразу несколько книг поговорить, вот несколько новинок, о чем они, какие темы затрагивают, как, что за автор. Либо какую-то одну книгу и поговорить, что значит набросать крючочков, вас подцепить, чтобы вы купили, приобрели обязательно. А почему нужно приобретать? Да потому что мы должны поддерживать наше христианское книгоиздательство. И в этом часть миссии «Эпиграфа». Вот такое длинное предисловие. Ну вот, сегодня мы открываем новую рубрику «Новинки христианских книг», в которой будет значит, основным экспертом Александр Сковпинь, как христианский издатель, и я, как ведущий книжный обозреватель, литературный, книжный критик и так далее, и тому подобное, Игорь Попов. Мы будем об этом говорить. Сегодня мы поговорим прежде всего, конечно же, об издательстве «Библия для всех», о том, какие книги публикует это издательство. И поговорим особенно про одну книжку. Это Уэри Осборн «Неумышленное фарисейство». Те, кто меня читает внимательно, вы уже прочитали мою рецензию, да, вот у Саши тоже такая же книжка. Неудивительно, это книгу издала «Библия для всех». Да. В общем-то, эту книжку буквально заставил меня прочитать Саша. Вот, и сказать, мне вот интересно твое мнение, вот, пожалуйста. Я свое мнение аргументированно на нескольких практически листочках электронных, значит, написал. Так что, друзья, пожалуйста. И, кстати сказать, вы можете посмотреть мою рецензию и в группе передачи «Эпиграф», и на моей личной страничке, как вам угодно, либо на моем телеграм-канале «Пятый персонаж», тоже там я опубликовал эту рецензию, пожалуйста, вот, читайте и задавайте вопросы. Итак, а у нас к вам тоже есть вопрос, длинное предисловие прямо у меня сегодня. Какие современные христианские книги вы читаете и какие хотели бы порекомендовать к прочтению? Какие христианские книги вы читаете, какие рекомендовали бы к прочтению? Очень интересен ваш взгляд, ваши рекомендации. Мы тоже сегодня постараемся, конечно же, на них ответить, и тоже постараемся поговорить о христианских книгах. У меня, на самом деле, к моему гостю, напоминаю, руководитель христианского издательства «Библия для всех» Александр Сковпинь у меня сегодня, и у меня много вопросов к Саше. Так вот, Саш, вот да. Прежде всего, знаешь, первый вопрос, чтобы просто наша аудитория с тобой познакомилась, узнала, какие книги ты сам читаешь и что привлекает твое внимание как читателя?
Угу. Ну, знаешь, это хороший вопрос. Я ожидал его. И я думал, что же я смогу ответить, когда меня спросят, какие книги я люблю читать. Наверное, вот так, если именно то, что мне нравится, я бы сказал, что мне нравятся книги о приключениях, о фантастике и прочее, прочее. Но я понимаю...
Неужели до сих пор приключения и фантастику читаешь?
Да. Сейчас, простите, вертолет тут летит за окном. Но я понимаю, что... Большинство книг, которые я читаю, это те книги, которые мне просто необходимо читать. Я их читаю, потому что мне нужно читать эти книги, да. Поэтому приходится читать то, что надо, а не то, что любишь. Но на самом деле большинство тех книг, которые надо читать, они мною любимы, они интересны, они важны. Я такой по натуре не могу сказать, что сильный книголюб. И книга, которая мне не нравится, читается мною трудно. Нужно прилагать много усилий. Но, тем не менее, вот большинство книг, которые я за последнее время перечитываю, я стараюсь все-таки в год, там, не знаю, порядка 10 книг прочитывать. Все же большинство этих книг, они мне нравятся, они вызывают мой отклик. В основном это книги, так как я пастор церкви, касающийся какого-то лидерства, созидания церкви, практического христианства, книги, отвечающие на какие-то острые вопросы современности. Вот, в общем, такие темы. Ну и детские книги, так как у меня двое сыновей, я читаю много детских книг.
Да, детские книги. Я должен вам, очередной каминг-аут от Игоря Попова, да, я должен вам сказать, что я прикупился детскими книгами, когда подошел к столику, к стенду издательства «Библия для всех» во время съезда Союза баптистов в этом году, купил такую довольно книжку с забавным названием. Вот если бы я бы реагировал на эту книжку как на название, я бы никогда ее не купил. Значит, «Творение видения» называется она. А книжка очень хорошая оказалась, вот прям очень хорошая, действительно, потому что, у меня же есть специалист, поэтому, значит, в этой области, у меня жена учитель биологии и географии, дал ей, значит, в руки эту книжку, я говорю, ну как, ну, во-первых, я с ней согласовал покупку этих книг, да, тут две книжки, тоже о природе и Библии, то есть вот как можно познавать природу через Писание, да, очень интересное, если я не ошибаюсь, Де Янг, один из Де Янгов, значит, автор этой книжки, и вторая «Творение видения», вот такая вот чуть ли не энциклопедия, она посмотрела, она говорит, слушай, это хорошая книжка. А сначала, во-первых, я их сфотографировал, она говорит, первое, что сказала моя жена, говорит, это, да, забавное название. А потом, когда я принес, она полистала, он говорит, нет, очень хорошая книга, потому что даже в программе у нас 4 природных царства, да, вот, а вообще 5, то есть царств вирусов, и уже в книжке 5 царств. Да, то есть вирусы как отдельное царство, да. То есть это означает, что авторы книг уже пользовались современными последними научными данными, да, и фактами. Поэтому это очень здорово. Поэтому я тоже как бы читаю. Сейчас я пытаюсь привить любовь к чтению младшей дочки, поэтому я стараюсь как-то так аккуратненько с ней все это делать. Вроде бы так потихонечку получается. Поэтому, да, конечно, тоже важно. Отец, который не читает вместе с детьми книги, значит, что-то он в воспитании своих детей обкрадывает. Ну, в общем, друзья, да, пишите нам, пожалуйста, какие христианские книги вы читаете, какие хотели бы порекомендовать к прочтению. А самое важное, друзья, это то, что мы можем дать друг другу. Мы, как передача «Эпиграф», вам даем огромное количество рекомендаций. Мы перелопачиваем огромную груду каких-то новинок книжных, чтобы рекомендовать вас самое интересное, самое небанальное и нетривиальное. И даже если мы берем классику, то мы стараемся, в общем-то, с какой-то особой стороны к ней подойти. А что вы можете дать нам? А можете? Как вы нам можете помочь? Ну, во-первых, лайк поставить, сделать репост, поделиться нашими эфирами на своей страничке в соцсетях. Это очень для нас будет важно. И, конечно, вы можете поддержать нас материально. Для этого мы все подготовили. Вы просто заходите сейчас вот на, соответственно, в пост, где идет эфир наш, да, в описании к этому эфиру вы можете найти ссылочку, поддержать проект «Эпиграф». Кликайте по ссылочке, переходите по ней, можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму и любую удобную форму платежа. Для нас это очень важно. Для чего это нужно? Нужно для того, чтобы наш проект больше развивался. И, друзья, не забывайте комментировать. Чем больше вы комментируете, даже если вы там, не знаю, там хотите поддержать нас, или сказать, да, вот мы согласны, или спасибо за передачу, чем больше вы комментируете, тем легче наш эфир может в рекомендованных видео в социальных сетях попасться, и, соответственно, тем вы расширяете аудиторию проекта. Поэтому, друзья, поддержите нас материально. В описании к эфиру найдете ссылочку, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, комментируйте. Давайте общаться. А вообще, я считаю, что самое главное для читателей – это общение. Для этого, собственно, передача и существует. Александр Скофин у меня сегодня в гостях, руководитель христианского издательства «Библия для всех» Санкт-Петербург. Забыл уже добавить. Самой культурной, наикультурнейшая столица из всех наикультурнейших. Итак, мы продолжаем говорить с ним. Сегодня, опять же, старт новой рубрики «Новинки христианских книг». И вот что, Саша, я хотел тебя спросить давно. Скажи, как ты думаешь, почему христиане не рассказывают о том, какие книги они читают? Стесняются, боятся критики, что еще?
Ты знаешь, я думаю, у нас вообще, в принципе, нет особой какой-то понятной культуры чтения книг у христиан. И поэтому, в общем-то, не принято особо читать книги. Это первое. Второе, наверное, я не знаю, почему мы не делимся книгами, рассказами книг, о которых читаем. Может быть, знаешь, я думаю, здесь есть такая причина, она кроется в нашей некой истории. Там, не так давно, в 90-е годы, да, было очень мало книг. Если тебе попадалась какая-то книга, ты ее прочитал, то, в общем-то, рассказывать о ней особо не было смысла, потому что кому-то другому вполне возможно было ее просто не найти. Ну, были единичные какие-то экземпляры книг. Я помню, все, что попадалось в руки, когда был подростком, это в основном книги Кристины Рой. Издательство «Свет на Востоке» такое было, международное издательство. Вот это все, что можно было прочитать на русском языке, да? И что об этом было рассказывать, если эта книга была у тебя одного, и если только ты мог ей с кем-то поделиться, чтобы прочитать. Но, тем не менее, знаешь, я глубоко убежден, и почему с радостью согласился на твое предложение поучаствовать в этой передаче, и, может быть, в серии таких передач, что о книгах очень важно рассказывать. Потому что книга нуждается вот в такой доброй рекламе. Во-первых, иногда само название, вот как ты привел, да, книгу «Творениеведение», само название может не отражать суть книги или быть даже, ну, не совсем правильным с точки зрения маркетинга книги, да. Я вижу, как к нам, когда люди приходят в магазин, огромное количество книг сегодня, и они теряются в выборе. Когда ты начинаешь разговаривать с людьми, спрашивать, какие у них запросы, какие нужды, какие интересы, и под эти нужды и запросы ты предлагаешь какие-то книги, просто вкратце рассказывая, о чем эта книга, то люди, как правило, эту книгу покупают, она становится им интересна. То есть книга нуждается в такой живой рекламе, когда мы из уст в уста рассказываем друг другу о тех книгах, которые мы читаем.
Ты знаешь, вот ты очень важную вещь сказал, да? Когда люди приходят и видят огромное количество книг, конечно, понятно, что значит, объем христианских издательств, объем светских издательств, ну, это несравнимые объемы, понятно. Так и аудитория у нас, ну, соответственно, да, не такая широкая. Хотя я считаю, что книги, которые издают часто христианские издательства, они гораздо более широкой аудиторией. Библия для всех чем не интересна? Например, я, соответственно, поделился своей рецензией о книжке, про которую мы сегодня будем говорить, «Неумышленное фарисейство». Вот, она пошла, разошлась так вот среди народа, и мне стали там присылать фотографии, там, да, где заказывают. Можно заказывать через Валверс заказать, через, прошу прощения сразу за рекламу, вот через разные ритейлеры, да, через, ну, можно и в христианский магазин пойти, да, а можно в разные площадки найти. То есть вот это мне понравилось. Слушай, книга, которую можно купить, можно достать. Для этого не нужно специально приезжать в Санкт-Петербург и искать. Если вы приедете, это будет замечательно, между прочим.
Приходите
в гости. Вот, да, прийти в магазин издательства «Библия для всех» и ее купить. Но можно ее купить, если ты там живешь в Нижнем Новгороде, и заказать ее, она придет к тебе. Это очень здорово на самом деле. И это как раз хорошо. Но человек теряется. Вот я все время, знаешь, я все время экономлю себе время, потому что мне нужно... Я подписан на кучу книжных телеграм-каналов, издательств, и я все новинки мне вот сюда вот загружаются, я смотрю, как человеку сориентироваться. Я смотрю, как занимаются маркетингом, продвижением книг наши христианские магазины. Ну, честно сказать, ну, страшно, честно. Вот ты ж прости, конечно, это твоя сфера, но это страшно, да? Берут, показывают книжку и делают аннотацию. Ребят, ну, это так не работает сегодня. О ней совсем по-другому нужно говорить. И еще один вопрос. Я хочу, чтобы мне рассказали, я хочу, потому что я читаю огромное количество не только христианских книг, и скорее не столько, да, вот, но мне интересно найти информацию про эту книжку. Известный автор, Джош Макдаул, ничего ты не найдешь, кроме аннотации. Но это стыдобище вообще.
Да, это раз. А во-вторых, знаешь, я бы сказал, что, ну, таких людей, как ты, людей, которые любят книги и живут книгами, на самом деле, ну, очень мало. Большинство людей, нужно признать, не очень любят читать книги. И поэтому таким людям очень важно рассказывать именно о книгах, да, потому что когда ты помогаешь человеку понять, что эта книга способна ответить на его какой-то запрос, она может быть интересна ему, она может быть для него полезна, то появляется интерес к этой книге и желание ее почитать.
Слушай, знаешь, вот отвечу тебе, чтобы перейти так стремительно к следующему вопросу. Это очень важный вопрос, и целый эфир можно было бы там о нем говорить, чтобы у меня достаточно энергии, чтобы потопить на эту тему. Но я смотрю, мои друзья, книжные блогеры, замечательные ребята, молодые, не очень молодые, ты не поверишь, там очень разный возраст. И когда говорят, что это в основном занимаются девочки, ерунда это все, там есть пацаны нормальные, читающие, топящие. Так вот, у них столько энергии, чтобы говорить про то, что они читают, и они готовы вкладываться. Смотри, это же невероятное миссионерское поле. Никто не этим не занимается. Никто, подчеркиваю, этим не занимается. Да? Там, я знаю, я по пальцам могу пересчитать, я всех этих людей знаю лично, да, кто этим занимается среди христиан. Никто не занимается рассказом о том, что о христианских книгах. Слушайте, ребята, это, во-первых, миссионерское поле невероятное. Вы же так много говорите, вот нам нужно, вот нам не дают проповедовать. Да, пожалуйста, вот говорите о книгах, которые вы читаете. Это великолепное миссионерское
поле. Дарите книги.
Да, вот, пожалуйста, дарите книги, покупайте, рассказывайте. Это огромное. Челленджи делайте, флешмобы делайте, пожалуйста. Я поучаствовал в флешмобе «Портрет читателя в книгах». Сегодня, кстати, можете зайти ко мне на страничке и почитать. У меня там такой сильный большой список. Вот, пожалуйста, вы можете в этот список написать те книжки христианские, которые на вас повлияли. Что вам интересно? Это же очень здорово. Так что, друзья, присоединяйтесь. Я вот к чему вас призываю. К тому, чтобы вы не просто молчали, но и писали. Вот, Алла написала: «Здравствуйте, хорошая тема, спасибо, Алла. Напишите, вот какие вам книжки интересны, как, и интересно ли вам вот, больше информации про христианские книги. Это очень вот, и интересно». Расскажи-ка, Саш, вот напоминаю, что Александр Скопень, руководитель издательства христианского издательства «Библия для всех». Расскажи, пожалуйста, об издательстве «Библия для всех», как оно было создано, чем оно интересно?
Ну, издательство «Библия для всех» берет свое начало в конце 80-х годов, в начале 90-х, когда группа энтузиастов, почувствовав ветер перемен и свободу, задачилась такой задачей просвещать общество с точки зрения христианской культуры, христианского богословия, христианской философии, если позволите сказать такой термин использовать. Было много идей, хотела создавать христианские библиотеки, различные кружки, где можно было бы говорить о Боге, о вере. И первой такой большой проблемой стала проблема того, что практически не было литературы на русском языке. Были какие-то статьи в журналах, там, не знаю, «Баптист», «Братский вестник», еще что-то, а книг практически не было. И вот тогда родилась такая идея начать потихонечку издавать книги. И вот, в общем-то, с 90-х годов, 88-89 годы, вот история Библии для всех началась. Вначале это было просветительское общество, оно организовывало такие христианские уголки в государственных библиотеках, а потом начали потихонечку издавать сами книги. Сегодня у нас более 3000 наименований книг, изданных именно нашим обществом. У нас своя самая большая христианская библиотека в России, и можно прийти, взять книги. Раньше деятельность была бурная, делали выставки и различные мероприятия. Сегодня, к сожалению, уже этого нет. Но, тем не менее, вот издательство продолжает свою деятельность. Издаем всевозможные книги. Палитра наших книг, она большая, широкая, начиная от Библии, словарей, справочников, заканчивая вот детской литературой.
Я могу сказать, как постоянный потребитель издательства «Библия для всех», что книги... Вот есть христианские издательства, и ты вспоминаешь книгу и думаешь... А как, что за издательство я издал? Значит, это вот, не, все-таки другое, наверное. Да? То «Библия для всех» – это книги «Библии для всех» в основном. Я на своей полке, я сразу знаю, что это книги издал «Библия для всех». Филипп Шаф у меня стоит на полке «История христианской церкви». Фундаментальнейший труд великолепного западного историка церкви. В 8 томах, все 8 томов я купил. Вот часто «Библия для всех» берет и публикует книги, которые становятся событием. Вот для меня это реально. Никто не брался перевести и издавать Лероя Фарлайнса, библейская систематика. Вот, «Библия для всех» издала. И уже и не найдешь ты ее. Давно это издание было, и весь тираж разошелся. У меня, я для своего друга нашел где-то на столике второй экземпляр, специально передал ему в далекую Сибирь, чтобы... у него было это издание. То есть, пожалуйста, огромное количество. То есть для меня вот книги, которые издала «Библия для всех», это событие. Вот. И мне очень важно, чтобы... Мне очень интересно, что если это событие для меня, оно должно стать событием для другого человека, говорить об этом. Вот, кстати, расскажи, какие книги сегодня издает «Библия для всех», вот что... Самое интересное, на твой взгляд, на что стоит обратить внимание?
Ну, в общем-то, сегодня мы стараемся продолжать когда-то вот начатый путь. Мы издаем широкую палитру книг. Это и семейные темы, и детские книги, и так называемое практическое богословие, да, и серьезные, фундаментально какие-то труды. Вот одна из последних изданных книг – это «Файнберг. Нет ему подобного». Это такой тоже фундаментальный труд, считается одна из лучших написанных книг о Боге. И вот я сейчас ее тоже изучаю, потихонечку так подкусываю по вечерам. Очень глубокая, хорошая, замечательная книга. То есть книги всякие разные. Стараемся издавать, понимая, что все люди разные, у каждого свои запросы и потребности. Ну вот сегодня, наверное... Основной спрос – это семейная тематика, формирование отношений в семье, воспитание детей. Это вот детские книги, как говорится, себе ничего не купишь, а ребенку что-то докупишь, да. Ну и практическое христианство, вот, которое, наверное, наша книга, которую мы сегодня будем обсуждать, относится. в сфере практической.
Скажи, какие книги, вот ты сказал, что вроде как бы пользуются популярностью семейные книги, какие книги востребованы читателями? Вот какие они с удовольствием читают? Есть ли хиты, например?
Ну, у нас есть...
Расскажи про
это. У нас есть одна книга, которая является абсолютным хитом. Это «Пять языков любви».
Гэри Чепмен.
Конечно, да. Да, причем эта книга, она востребована на светском рынке. Она одна из самых читаемых, большими тиражами мы ее издаем. Ну, детские библии, в общем-то, детские библии, детские рассказы, да. Ну, вот... Ну и практическое христианство, там я бы не выделил какую-то одну книгу. Спрос вот, он как-то разбросан. Сегодня, знаешь, трудно угадать, что нужно читателю. Иногда бывает, когда мы знакомимся с книгой, думаем, издавать ее или нет, нам кажется, вот, замечательная книга, она точно будет пользоваться спросом, она актуальна, она понятно написана, ты ее издаешь, и она никому не интересна почему-то. А та книга, о которой ты думал, ну так, знаешь, просто проходная книга какая-то, а она востребована, ее покупают и читают, о ней говорят. Вот не знаю, как это устроено, пока еще я этого не осознал, не осмыслил.
Но мы будем стараться, чтобы люди узнали про хорошие книжки. Алла, кстати, написала Файнберг, замечательно. Вот, ну, слушайте, да. Вы вдвоем уже меня убедили, беру вот, Файнберга и буду. Но я должен сказать, что Сергей Дручек меня уже воспитал, просветил, сказал, что вот Файнберг – это хорошо. Я иду уже, истина свидетельствуется при трех свидетелях, поэтому покупаю Файнберга, буду читать.
Ну, и знаешь, еще немножко я бы, может быть, добавил то, что ты уже сказал. Библия для всех, действительно, за все вот эти годы своего служения и существования с Божьей помощью смогла приобрести или зарекомендовать себя, да, такой статус издательства с хорошими книгами. И можно смело, я могу смело сказать, если вы видите, что эта книга издана издательством «Библия для всех», вы можете ее покупать, читать, дарить неверующим друзьям, там точно не будет какой-то ереси, каких-то глупостей, похабщины или чего-то еще. Мы очень серьезно относимся к отбору тех книг, которые мы издаем.
Но я могу сказать, что, опять же, заканчивая гимны восхваления «Библии для всех», тем, что «Библия для всех», вот чем уникальное издательство, тем, что оно берется издавать книжки, которые, ну, рискованные, что называется. Что значит рискованные? Неизвестно, как читатели отреагируют на них, но это книжки очень важные. Вот для того, чтобы просто опубликовать, знаешь, я как-то беседовал с одним известным зарубежным издателем, очень таким, значит, известным, который, в издательстве которого, это наверняка все сейчас меня уже поймут, про какое издательство говорю, публиковался Альбер Камю там и так далее, да, Жан-Поль Сартр, что такие. И я смотрю, ну, они издают такие книжки, я говорю, слушайте, а они вообще продаются, эти книжки? Потому что, ну, я не знаю, вот есть ли такой читательский спрос? Он говорит, а мы деньги зарабатываем на других книжках. Да, это наш проект просветительский. И вот «Библия для всех» для меня вот как раз такое издательство, которое занимается вот таким вкладыванием, да, в то, чтобы познакомить русского читателя с очень важными, мне кажется, книжками.
Да, да. Если хочешь, чтобы книга точно продавалась, это нужно издавать христианские романы. Мы их издаем очень мало.
Вот для меня загадка, да. Я практически не читаю христианские романы. Если читаю, то вот себя обычно... Не потому, что я как-то свысока отношусь, да, к христианским авторам. Вот, но мне кажется, к прозе это совсем отдельная история. К ней нужно очень хорошо готовиться, да. И понятно, что когда человек, он думает, что сейчас напишу книгу, стану знаменитым и богатым, забудьте про это. По крайней мере, в нашей стране это, собственно говоря, это ваше служение скорее, чем собственно, ваша будет работа, да. Ну что ж, я предлагаю перейти к книжке, потому что мы уже вот очень хорошо поговорили про издательство. Друзья, пишите, какие христианские книги вы бы порекомендовали прочитать, какие книги вы читаете, какие рекомендуете. Сегодня мы с руководителем христианского издательства «Библия для всех» будем говорить про книгу Ори Осборна «Неумышленное фарисейство». Прекрасная книжка, во-первых, что сегодня очень все реже и реже на мелованной бумаге, вот, хорошо изданной. Во-первых, я хочу признаться в любви к мягким обложкам. Я обожаю книги в мягких обложках. Вот, казалось бы, да, все любят твердые, а я люблю мягкие обложки. У меня есть даже специально, знаешь, у меня собранные книжки, которые я купил ради обложки, не поверишь. Вот мне обложка понравилась. И эта книжка вообще со мной везде была. Я только-только приехал из Московской области, буквально вот она со мной была в электричках и везде. Очень здорово, много тоже пометок, поэтому, во-первых, она хорошо издана. Во-вторых, о чем же все эта книжка? Давай-ка вот скажи, что это за автор и чем он может быть интересен вот русскоязычному читателю?
Ну, Ларри Осборн – это, можно сказать, наш современник, и это уже большой плюс. Потому что очень часто книги, они находятся, знаешь, хорошая книга, но она немножко в историческом контексте остается, да, вот там. И ты должен ее как бы перерабатывать в сегодняшний контекст. Эта же книга, она абсолютно актуальна для нас сегодня, хотя я бы сказал, эта книга вообще актуальна, она вне времени. Но вот Ларри Осборн – это пастор, ныне действующий пастор, один из таких самых влиятельных, в хорошем смысле этого слова, пасторов в Америке. У него большая церковь, он, не знаю, преподает ученичество, лидерство. И то, что мне нравится, как вот написание этой книги, то, что он всегда, он как бы излагает эту книгу через свой самоанализ. Да, он не просто пишет книгу о ком-то, о чьих-то грехах, он пишет о себе, эту книгу, как бы осмысляя себя вот в свете вопросов неумышленного фарисейства.
Угу. Ну, мне вообще очень интересно, у Ларри Осборна, у него есть очень интересная цитата, я все ее пытался найти, ну вот, наверное, по памяти воспроизведу, что он занимается ученичеством и лидерством, потому что без ученичества нет смысла в твоей духовной жизни, а без лидерства, да, как бы не будет ученичества, да, и поэтому здесь это очень важно. Ну, здесь меня книжка привлекла как раз, что называется, главный спойлер на обложке вообще. Вот, но в чем прелесть таких книжек, я просто прочитаю аннотацию, которая есть, ну, даже не аннотация, такая немножко крючочек, да, такой, значит, на обложке, как избежать гордости, претензий на исключительность, а также других опасностей, связанных с ревностной верой. В общем, ну, что называется, зацепило. А вот как бы ты охарактеризовал жанр таких книг, как у Осборна?
Ну вот я бы, наверное, охарактеризовал ее как такое практическое христианство. Да? Книги, помогающие нам лучше понимать себя в свете библейских истин. Книги, помогающие нам вот раздвигать шоры, потому что мы все контекстуальные люди, мы все предвзято относимся к разным вещам, в зависимости от того, в какой культуре, в каком сообществе, в какой церкви мы воспитаны и наставлены. И вот эта книга, она помогает как бы отстраниться от своего контекста и посмотреть другим взглядом на то, как Библия охарактеризовывает, что такое фарисейство сегодня и как оно может проявляться в современном обществе христианском.
Угу. Ну, у меня есть своя, скажем, термин, который я применяю для таких книг. Я это называю книги популярному богословию, да? То есть вот, собственно говоря, то есть богословие для неподготовленных, что называется, для чайников. Да? Я могу сказать, вполне себя могу к этому отнести, потому что мне интересны книжки в таком в таком жанре, и неумышленное фарисейство. Вот это словосочетание, когда я об этой книжке только-только, значит, начал говорить, а я обычно, когда говорю о книге, у меня есть несколько этапов. Я вначале показываю книжку и говорю: о, у меня что есть, я купил эту книжку, и я буду ее читать. Да? Потом я в процессе чтения там фотографирую и говорю, что какие-то мысли, такие крючочки. Вот. А потом уже идет полноценная рецензия, да, такая моя. И вот неумышленный фарисейство, когда я впервые показал эту книжку, мне написали: а что такое бывает? Mm-hmm. Вот что такое неумышленное фарисейство? И кто такие неумышленные фарисеи в трактовке Лэри Осборна?
Ну, вот, наверное, знаешь, этим книга интересна, что она ставит в один ряд фарисейство и ревностную веру. Потому что в нашем современном сознании фарисеи – это какие-то такие недохристиане, которые не дотянули до планки, которую установил Иисус. А на самом деле как раз-таки это были люди с ревностной верой, которая не позволила ему видеть истинность вести Евангелия. И когда я читал эту книгу, я понимал, что, ну, скажем так, я в каждой главе находил себя. Я понимал, что я тоже очень часто сегодня являюсь вот этим самым неумышленным фарисеем, который порой начинает бороться за какой-то радикализм, которым на самом деле Иисус Христос не призывал никого из нас.
Угу. Ну, неумышленное фарисейство очень интересно. У Лэри Осборна, если говорить о неумышленном фарисействе, он, во-первых, вводит нас в мир фарисейства, что такие фарисеи, какое они оказали влияние. Да. Мне бы хотелось немножко больше истории, потому что история фарисейства вообще очень интересная. Но это не тема, на самом деле, книги Осборна. Он не хотел делать пространные исследования истории фарисейства. Можно там уйти было, значит, в истории иудаизма, да, как появились фарисеи, кто были первые фарисеи, чем они отличались. Но он берет простой библейский контекст, поэтому я и говорю, что это популярное богословие, и говорит о том, как к фарисеям относился к Иисусу, как к фарисеям относился Павел, почему Павел постоянно говорит о своем фарисействе, да, когда он говорит про иудейство.
И при этом показывает, что это на самом деле были, ну, довольно-таки серьезные, набожные, в хорошем смысле этого слова, люди, которые боролись за чистоту своей иудейской веры. Они защищали ее, оказавшись в стесненных обстоятельствах плена и прочего, и прочего, и прочего.
Да, и при этом очень интересно, что обычно, когда мы говорим фарисей, ну, обычно, как мы говорим фарисей? Ну, фарисей, а? Да. Ну, ты фарисей. И все все понимают. Слушай, даже если ты не находишься в церковном контексте, да, человек понимает, о чем тебе говорят, да, в основном. Да, редко люди вдруг не понимают, что значит фарисей, ты о чем вообще. Да? Но ведь на самом деле у Осборна очень интересно, он заходит на тему фарисейства и показывает пример такого, с нашей точки зрения, недохристианина, да, но при этом положительный образ фарисея. Да, это Иосиф из Аримафеи. Да, Иосиф Аримафейский, который вот по нашим всем параметрам был, ну, просто, ну, как ну, говорится,
трус,
как говорит,
недостойный.
Поколение моей младшей дочери, ну, полный фейл, как бы. Вот,
да,
ну,
да, да, да.
То
да.
есть человек, ну, богатый, державшийся за богатство.
За статус.
В Синедрионе, он не вышел из Синедриона, не пытаясь защищать Иисуса, да. Но в самый важный момент, когда Бог его использовал для того, чтобы, собственно говоря, исполнить пророчество себе, что с разбойниками ему учесть, но в гробе богатого он погребен будет. Да? То есть он исполнил пророчество, не побоялся, да, показаться последователем Христа, когда все ученики расселись. То есть как бы Осборн показывает, что, ну, нельзя так однобоко смотреть вообще в принципе. Да? Да. Для фарисеев можно Гамалиила вспомнить, да? Можно вспомнить, у ног которого учился там апостол Павел, будущий апостол Павел, тогда Савл. Да? Вот, то есть это довольно интересно. И неумышленное фарисейство, собственно говоря, Осборн-то к чему подводит? Потому что вот, ну, я сам могу быть этим сам. Я не хочу этого никогда. Нет людей, которые умышленно хотят быть фарисеями, да? Вот, ну, вот нет. Обычно же у нас все хотят быть мытарями, да?
Да.
Один мой друг, который, когда прочитал книжку, по моей, естественно, рекомендации, он сказал, что, говорит, ну, мы же все хотим быть мытарями, но почему-то все время оказываемся фарисеями. И вот я... Вопрос очень важный, который поднимает эта книжка. Как ты думаешь, почему ревностная вера имеет свою темную сторону? В чем эта темная сторона?
Ну, я здесь согласен с автором, что ревностная вера, она делает человека в его сознании исключительным. А твоя исключительность, она не позволяет другим людям совершать ошибки. И в этом, наверное, самая главная проблема неумышленного фарисейства. То, что ты не можешь снисходить к немощам и слабостям других людей. Да? Во-первых, у тебя появляется собственная самозавышенная оценка. Ты начинаешь думать о себе лучше, чем ты есть на самом деле. Ну и плюс ты начинаешь отчетливо замечать, что люди-то вокруг тебя не дотягивают до твоей планки. И тогда вместо принятия, вместо любви и помощи ты просто начинаешь от этих людей избавляться. Об этом автор тоже хорошо пишет в одной из глав, да, когда исключительность начинает церковь просто подчищать от духовно незрелых, как нам кажется, людей. Мы просто начинаем искоренять этих людей из своего общества, из церкви, борясь за некую такую духовную исключительность церкви. И это большая катастрофическая проблема. И здорово, что автор Осборн, он всегда сравнивает вот это неумышленное фарисейство с тем, как поступал Христос. Да, он всегда показывает, что Христос мыслил другими категориями, Христос воспринимал по-другому людей, их слабости и немощи, нежели фарисеи.
Ну, интересно, что, опять же, действительно, Осборн говорит про очень важные такие очень, я бы назвал, такие реперные точки нашей духовной жизни, церковной, общинной жизни.
Да.
То есть мы прекрасно понимаем, что есть личная духовная жизнь, и мы проходим все стадии фарисейства, о котором он пишет. На самом деле, чем мне нравится Осборн? Тем, что он показывает вот такие... Во-первых, показывает тенденцию, да, то есть этапы, да, когда мы вползаем в это фарисейство, да, с чего начинается? С маленького. Вообще начинается с совершенно прекрасных вещей. С желания святости, да, с желания углубить свои взаимоотношения, углубить свои взаимоотношения с Христом. Но при этом нам почему-то начинают мешать люди постоянно.
Отсеивание.
И, казалось бы, все Писание, особенно Новый Завет, проникнуто идеей заботы. Да? Вы сильные, снисходите к немощным. Да? Вы, если вы, Павел там, Коринфянам об этом пишет. Да? А Осборн как раз говорит, да, вроде как бы мы все читаем одни и те же тексты, но все время попадаем в ловушку, и он называется это ловушкой гордости. Да? Там три, да, у него даже есть, по-моему, три дьявольские ловушки, да? Если я сейчас найду.
Там бревно в глазу, самообман. И сравнение, по-моему, да.
Да.
Из-за гордости не видишь своих проблем, ты самообманываешься насчет своего духовного состояния, ну и ты начинаешь сравнивать себя с другими, и, понятное дело, все другие хуже тебя, естественно.
Вообще очень-очень интересно. Знаешь, вот я тоже один момент, я хотел бы, чтобы мы сейчас с тобой обсудили. Чем мне еще нравится книга Осборна, да, друзья, вы присоединяйтесь, пишите, кстати, советуйте, рекомендуйте, какие книжки вы хотите, вы читали, христианские книги, какие готовы рекомендовать к прочтению. Чем мне нравится книга Осборна? Тем, что он действительно обзорно дает фактически широкую картину проблем в церковной жизни, в общинной жизни. То есть фактически проходится по самым горячим недостаткам и точкам общинной жизни. Да? Начиная с личной гордыни, и приходя, вначале-то он начинает с личной гордыни, а потом он показывает. Там есть совершенно замечательная глава, которая посвящена навязыванию своего дара другому. Да?
Да.
Ну, то есть когда ты приходишь и ты служишь, не знаю, малым народом, да, и ты говоришь... Сейчас Бог призывает всех служить малым народом. Есть личное призвание. Когда личное призвание навязываешь ты другому человеку, да?
Это вообще, знаешь, по мне, это одна из самых сильных глав этой книги. Почему? потому что я не сталкивался с таким мышлением до этого.
Слушай, я часто сталкивался, не поверишь.
Нет, нет, я имею в виду в плане осмысления того, что мы очень часто навязываем свои дары другим. Мы не осознаем, что это Бог Духом Святым тебе дал такой дар. Это у тебя здесь все гладко получается. Ты можешь выйти на центральную площадь своего города и проповедовать, и не терять сознание. А мне Бог не дал этого дара. И поэтому ты просто не вправе требовать с меня такого же рвения, какое есть у тебя. И вот это очень глубокая мысль, которая, мне кажется, нашему христианскому сообществу не хватает понимания вот этой духовно важной мысли, что мы все разные, Бог наделил нас разными талантами. Кто-то глаз, кто-то рука, да, как Павел пишет. И не надо требовать от всех какой-то одинаковой планки. Вот, а так сейчас с этим мышлением, понятное дело, да, я...
Да-да, это мышление постоянно, тоже постоянно сталкиваешься с этим, особенно вот в нашей верующей христианской среде, действительно. И знаешь, что мне очень интересно? Вопрос, с которым мы все сталкиваемся в наших общинах, абсолютно, вот стопроцентно, да, когда подрастает поколение, да, это он очень интересный, знаешь, вот что называется респект переводчику, да, и там ведь игра слов, идеализация, идеализация. То есть на русском, я не знаю, в английском я не смотрел, насколько они фонетически близки, а в русском они чуть ли не идентичны. Я даже вначале, когда начал читать, думаю, что-то опечатка, что ли, да, там идеализация прошлого и идеализация прошлого, да. Что такое, почему мы идеализируем прошлое? То есть я имею в виду, что из прошлого делаем идол. Как это работает? Почему нас так не устраивает наше настоящее?
Ты знаешь, смотря на сегодняшнее общество вообще, в котором мы живем, я чувствую, что это вообще становится самой глобальной нашей проблемой. И посмотри, наше общество вообще, даже не христианское, да, оно сегодня романтизирует, идеализирует то прошлое, которое еще не так давно мы все проживали и понимали, нет там ничего сладкого и приятного. И почему-то в христианстве это тоже существует. Это хороший вопрос. Я думаю, мы можем с тобой сейчас поговорить об этом, потому что у меня лично нет ответа на этот вопрос. Почему нам кажется, что раньше было лучше? Почему...
Еще Соломон этим задавался, да, этим вопросом, да?
Да, и говорил, не говори так.
Не говори, ума, что прежние дни были лучше нынешних. Не от большой мудрости ты это делаешь.
Да, и ты знаешь, и автор, кстати, он очень классно показывает проблемы первой церкви, проблемы великих героев веры из 11 главы к евреям. Да? И когда ты читаешь и смотришь как бы этим взглядом со стороны, то ты понимаешь, слушай, ну на самом деле там были серьезные проблемы в церкви. И ко всем героям веры тоже есть вопросы. Другой вопрос, главное, что ты с этим делаешь, да, чтобы ты не подумал, о, ну разве там были проблемы, тогда расслабимся и будем дальше
жить. Жизнь лишена смысла, если вот они-то не смогли достигнуть. Да, как, кстати, в том же самом послании евреям он говорит, чтобы они вместе с нами достигли, да, совершенства. Очень интересное совмещение прошлого и настоящего. Да.
То есть нам у прошлого нужно просто учиться, брать уроки, делать какие-то выводы, но и не идеализировать его, не считать, что там было лучше. Потому что новое время, новые вызовы. И даже тоже богословие, мы видим, как оно формируется, оно прогрессирует, оно развивается. Это вполне нормально, это вполне естественно.
Да, наше время подходит к концу. Я могу сказать, вот немножко я сделаю такое последнее замечание по поводу идеализации. То есть, когда мы из прошлого делаем идол, это чувствуется особенно в христианских общинах. Это просто потому, что нас настолько не устраивает настоящее, мы не уверены в себя в нем чувствуем и боимся, что думаем, что наше прошлое будет нашим спасением. Нет, не будет. Да, мы должны быть в настоящем. И книжка «Неумышленное фарисейство» – это Лэри Осборн, еще раз, «Библия для всех», «Неумышленное фарисейство», Лэри Осборн – это как раз попытка поговорить на огромное количество, просто огромное. Это мы затронули с Сашей, тут, может, там несколько тем всего.
Это даже не верхушка айсберга.
Да, даже не верхушка айсберга, чуть-чуть вот, да, чтобы вот показать, насколько огромное количество тем затрагивает Осборн и насколько интересно он... мне книжка чем интересна? Книга интересна диалогом. Так вот это диалог со мной. Да. Я вступаю в диалог. Когда мне пишут книжку и рассказывают, как мне надо жить, мне она не интересна. Ну, честно. Ну, как бы я Библию почитаю в этом случае. Вот. А это диалог. И поэтому это диалоговая, конечно, книжка. Поэтому, друзья, неумышленное фарисейство. Лэри Осборн, издательство «Библия для всех». Сегодня у меня в гостях был руководитель христианского издательства «Библия для всех» Александр Скопин. Надеюсь, он будет частым гостем в «Эпиграфе». Мы будем говорить про самое интересное, актуальные, живые, дискуссионные, вызывающие споры, разговоры и диалог книги. Друзья, следите за нашими эфирами. Каждый понедельник в 16:00 в передаче «Эпиграф» мы говорим о самых важных книгах, которые помогают нам решать самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
С Богом.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.